Она молчит. Идет к окну. Шаг, еще шаг, еще шаг. Останавливается. Я позвонила Марису. Позвонила своему сыну в интернат. Тот самый звонок, единственный. Ты не советовал мне этого делать, помнишь? А я не послушала тебя. Я увидела его, увидела, как он вырос. Мне не нужно было этого делать. Ты был прав, Джейкоб. Вот что. Она выслушала все от своего Мариса. Надо объяснить ей, может быть, она смягчится. Да, да, я знаю, знаю, что он вам сказал. Он отрекся от вас, да? Но это ничего не значит. Это испытание. У нас такое испытание. Если он не скажет вам этих слов, его оттуда никогда не выпустят. Все их говорят. Беатрис Фукуяма пожимает плечами. И как старуха, и как царица. Я примерно так себе это и представляла. Но это ничего не меняет. Это чужой человек. Я его не знаю, а он не знает меня. И никогда мы не сможем познакомиться. Ты мне тогда сказал, что он был куском мяса, когда его забрали. Ему было 2 месяца. Сколько сейчас твоей дочери?
2 месяца, говорю я.
Она тебя не запомнит, раздельно произносит она. Ты умрешь, и твоя дочь не будет тебя помнить. У меня ничего для тебя нет.
«Ты врешь!» Я подскакиваю к ней, замахиваюсь на нее, еле сдерживая руку. «Ты врешь!»
«Что ты мне сделаешь?» Она не мигает. «Убьешь? Убей меня. Мне все равно. Я умру сама. Нет лекарства. Ты уничтожил все, что было».
«Что ты тогда варишь? Что это?» Я подскакиваю к пузырькам, к пробиркам. «Не хочешь поделиться со мной? Тогда я сам возьму».
«Бери»,
говорит она. «Что это?»
«То, чего ты заслуживаешь. Такие, как ты. То, чего заслуживаем мы все. На, бери, жри!»
Она хватает со стола какую-то склянку, протягивает ее мне. Вены на ее руках, как могильные черви, заранее обустраивающие себе жилище под ее кожей. «Ну?»
«Что это?» «То, о чем я думала, пока они меня там держали. То, что варила тут». Я спешила, думала, не успею, но успела. Это то, что снова сделает нас людьми, людьми, противоядие.
Я даже не могу сразу понять, о чем она, но от первой догадки мне становится душно, а на лбу проступает жирный пот.
Я назвала его Джейкоб, в твою честь. Он возвращает все на свои места». Размножается в тебе незаметно. Всего день, и начнешь заражать других. Незаметно. Он умеет прятаться. У него нет симптомов. От него ничего не помогает. Через месяц он убивает в тебе вирус молодости. Вытесняет его. Дает к нему иммунитет. Навсегда. Вылечивает. Снова делает тебя смертным. Добавь его в воду. Он исцелит всех, кто будет ее пить. Найди центральный водоканал. Вылей его в водопровод. Спасешь миллиарды.
Ведьма. Меня хватает только на шепот. Ведьма. Это терроризм. Это массовое убийство. Ты брешешь, ты не сможешь, ты опять блефуешь, блефуешь, как тогда, как с шанхайским гриппом.
«Сожри и проверь», — твердо говорит она.
«Я приведу сюда полицию, бессмертных».
«Они все равно тут скоро будут. Хесусу осталось немного. Они почти додавили его и его людей». Она звучит устало и равнодушно. «Дурак! Он тоже просил меня сделать ему средство от старения. Но это ведь гораздо лучше. Это настоящая панацея!»
Она пытается откупорить пробирку, но ей не хватает сил. И я успеваю выдернуть чертово семя из ее червивых рук.
«Пей!» — смеется она хрипло. «Пей! Ты же хотел вылечиться! Пей!»
«Ты сумасшедшая! Я...» Она делает шаг ко мне и меня отбрасывает назад.
«Я? Да я, наконец, прозрела! Благодаря тебе, Джейкоб! Спасибо!»
«Это терроризм. Заразить водопровод. Ты и Ракомора...» «Не знаю, куда деть это, чтобы не открыть случайно, чтобы не выпустить смерть на свободу.
Ты боишься. Боишься старости, боишься смерти. Ты просто щенок, глупый щенок. Беатрис улыбается дрожащими губами. Не надо ее бояться. Я отсюда вижу ее. Она в двух шагах. Она не страшная. Снизу доносится какая-то негромкая возня. Наверное, Олаф перезагружает свой мозг после того, как я чуть не сломал ему шею. «Я говорю ему и тебе говорю. Нам нужна смерть. Мы не должны жить вечно. Нас такими не делали. Мы слишком глупы для вечности, слишком эгоистичны, слишком самонадеянны. Мы не готовы жить без конца. Нам нужна смерть, Джейкоб. Мы не умеем без смерти». Беатрис подходит к окну, раздвигает занавески, опирается на подоконник и смотрит на носящееся по небосклону солнце. «Вы просто устали. Это возраст, старость. Если бы вы сейчас чувствовали себя как молодая, вы бы не говорили так. А ради кого я жила бы? У меня не осталось никого». Беатрис не отрывается от окна. «Закат, восход, зенит, закат, восход, зенит, закат. Я перестала цепляться за жизнь, это правда. Смерть сделала меня свободной. Мне нечего терять, Джейкоб. Ты ничего не можешь мне сделать. Ни ты, ни ваша партия, ни Хесус. Я только хотела бы, чтобы мое дитя...» Она оборачивается к рабочему столу. «Увидела этот мир». «Беатрис!» — кричат снизу. «Беатрис, с вами все в порядке?» 120 миллиардов умрут. Что вы этим измените?» «И все они должны были умереть. Живое умирает. Мы не боги и не можем ими стать. Мы уперлись в потолок. Мы не можем ничего изменить, потому что сами не можем измениться. Эволюция остановилась на нас. Смерть давала нам обновление, обнуление, а мы ее запретили». Я запираю дверь на замок. Грохот шагов по деревянной лестнице. Восход, закат, восход. Занавески висят бессильно. Воздух не движется. Голова раскалывается. «Мы ничего не делаем со своей вечностью», — шелестит Беатрис. «Какой великий роман был написан за последние 100 лет? Какое великое кино снято? Какое великое открытие сделано? Мне приходит на ум одно старье. Мы ничего не сделали со своей вечностью. Смерть подгоняла нас, Джейкоб. Смерть заставляла торопиться, заставляла нас пользоваться жизнью. Смерть раньше была видна отовсюду, все помнили о ней. Это структура. Вот начало, вот конец». «Беатрис, он там, кто это?» Дверная ручка прыгает, гремит. «Один несчастный идиот», — отвечает ему Беатрис. «Требует у меня лекарства от старости. Отойдите от двери!» Еле успевают скачать в сторону. Выстрел выворачивает замок с потрохами. Но когда этот Олаф, свиные глазки, переплатанная кожа, массивный лоб, вышибает дверь, я уже за Беатрис, загородился ей, выставив ствол вперед. «Не вздумай!» «Не мог найти более бесполезного заложника», — смеется Беатрис. Дух от нее старческий, кислый. «Убейте меня, и дело с концом. Я сама хочу покоя». Олаф переползает так, чтобы стрелять в меня было половчей. Смотрит на меня через прицел тяжелого автоматического пистолета. «Если с ней что-то случится, Ракомора тебе голову оторвет», — говорю я ему. «Так что не дергайся». Он замирает, лупает своими зенками, якобы призадумался, но я ему не верю. «Хесус, хороший человек, бросить все и умчаться на край света ради своей девчонки. Живой человек, в этом его слабость, ему немного осталось». — бормочет Беатрис. — Он ничего не успеет сделать. Он проиграл. — Ради какой девчонки? Где он? Как ее зовут? Анели? Сказал, что наконец нашел ее. Олаф стреляет. Вместо того, чтобы принять пули телом Беатрис, вместо того, чтобы дать ей облегчение, я успеваю вытолкнуть ее, уберечь, и принимаю ожог за нее. Левое плечо. Опять мое левое плечо. Потом раз, 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 Прыгает ствол, перепонки растягиваются, в ушах звон, Олаф качается, перегибается, укладывается спать лицом вниз. Беатрис падает на стол. Склянки катятся, сыплются на пол. Она подбирает их, тяжело через бок садится. У него есть душа, у Хесуса. Бездушный человек не слышит совести, ни о чем не жалеет, а Хесус — сплошное раскаяние. Я переворачиваю Олафа лицом вверх, поднимаю выроненный им пистолет. Он жив, хотя пузо у него все красно-черное. «Ракамора уехал к Анели? Куда? Говори!» Олаф молчит, только дышит, дышит быстро и неглубоко, и с каждым выдохом из него, как из уточки для ванной, бьют слабые струйки. Ракамора поехал туда. Шрейер говорил, на него работают взломщики. Он мог засечь локацию, в которой я включал коммуникатор Анели. Вот почему его нет. Его самого и его людей. Я должен узнать у отца Андре, все ли в порядке. Все ли в порядке с ней? «Знаешь эту шутку?» — бормочет Беатрис. «Переменная Ефуни. Он говорил, что те же сегменты ДНК, которые отвечали за старение, имели и другую функцию. Отвечали за душу. А мы перекодировали их. И никто не знает, что мы там вставили себе вместо души». Врубаюсь, набираю ему. ID от Сандры сохранился. Анели мне писала с его коммуникатора. Отвечает он не сразу. «Ян! Ян! В здании бессмертные! Нам надо...» Картинка мельтешит. Андрей дает петуха. «Твой ребенок! Они нас нашли! Где ты?» «Что? Что случилось?» Связь рвется, экран гаснет. «Надо вернуть душу обратно», — шепчет Беатрис и пьет из пробирки. «Мы должны вернуть ее». Пьет из открытой пробирки, запинаясь об Олафа, оскальзываясь в густеющем зеркале, которое из него вытекло, я вырываюсь из этой страшной комнаты, оступаюсь на лестнице, пролетаю несколько ступеней, хлопаю входной дверью, вязну в песке, задыхаюсь, бросаю один последний взгляд на пляжную хибару. Беатрис сидит у открытого окна. Перегоревшие глаза провожают меня. На губах улыбка. Солнце крутится бешено вокруг неподвижной земли. Ничего не могу соображать. Сердце колотится так, что ребрам больно. В черепе шевелится что-то шипастое. Легкие все залиты страхом и бешенством. И бешенство плещется через рот наружу. Стоит кому-то встать на моем пути. Я расталкиваю, распихиваю застрявших на одном месте зевак. Всех этих лощеных бездельников, которые спускают свое бессмертие в казино и коптят его под нарисованным солнцем. Врываюсь в лифты, как безумный, долблю по кнопкам и слишком медленным сенсорным экраном. Бегу так быстро, как могу, как позволяет мне колющийся комок в груди, переполненные легкие дыра, прожженные Олафом в нескольких сантиметрах от моего выключателя. Поезд приходит сразу. Единственное мое исполненное желание — утешительная сигарета перед расстрелом. Кепи рабочего осталась у Беатрис. Ротозеи в тубе пялятся на меня, глумливо хихикают, странятся опасливо и брезгливо. Я таращу высохшие глаза в мелькающую за окном социальную рекламу. Высокие налоги из-за тех, кто решил завести детей. На картинке ультрасовременный учебный класс, испоганенный маленькими прыщавыми вандалами. Только попробуйте, только попробуйте, гниды блядские! Только попробуйте к ней притронуться. Я думаю только о ней, о двухмесячной девочке без имени, которую у меня хотят отнять. Вызываю святого отца раз, еще. «Штурмуют! Саранча! К саранче!» Сквозь помехи кричит он мне и после этого больше не отвечает никогда. Наконец, промпарк. Туба тормозит посреди черноты. Двери разъезжаются в сторону. Надо выйти в вакуум, вместо которого нет. Так сюда когда-то приехала Аннели с моими детьми в чреве. Поэтому она тут вышла. Шагаю вперед на платформу. Зал только начинает появляться, и я бегу вовсю по границе пустоты и мира, к подъемникам. Бросаюсь под колеса слепым гигантам-грузовикам, и они тормозят испуганно. Слоны перед мышью, орут до хрипоты на тяжелые медленные лифты, кляну их ржавые мозги, молочу кулаком по контрольным панелям, подъемники тащатся вверх, я лезу в едва наметившуюся щель, сломя голову по темным коридорам, туда, где ворота фермы, где слепые и глухие бизоны, тупое мясо, туда, где мой дом, где мой ребенок, где эти твари, где мой бедный храбрый гомик, отец Андре, где Берта, где Борис, где маленькая Наташа, где мой ребенок, где мой ребенок? Дверь вспорота лазерным резаком, зал пуст. Где вы? Где вы? Через хрип, вой, в руке пистолет, подарок Олафа, первому же пулю промеж глаз. Только тут никого нет. Наш сквот разорен и пуст, матрасы раскиданы, распятия сорваны со стен, на полу шматье, красные брызги. Где вы? Час. Я ехал сюда один час. За это время все могло случиться, все могло кончиться. Я опоздал, опоздал! Но я продолжаю искать, заглядываю везде. Снова в мясной зал, к стаду. Не может быть, чтобы никаких следов. Бегу вдоль стен, зажимаю дыру в себе ладонью. В углу вижу лаз для уборщиков, крышка оторвана. Становлюсь на четвереньки, ползу по трубе, утыкаюсь в оброненную детскую соску. В кровь мне впрыскивают ускоритель, я не слышу боли, только пот в глазах мешает, льет и льет, сука. Первый зал. Покорных бизонов Вилли проворачивают на огромный, как мироздание, конвейерной линии, превращая во всевозможные виды мясной продукции, от сосисок до бургеров, придавая их земной жизни смысл. Нет, он сказал что-то про саранчу, про саранчу. Я лезу дальше, быстрее, быстрее, мимо цехов, где растят хлеб, мимо цехов, где штампуют псевдоовощи, дальше, дальше. Натыкаюсь тут и там на следы рифленых подошв штурмовых бутсов, на обрывок пеленки, на белые молочные капли. Но меня ведет другое, нарастающий шум, странный, жуткий, не живой и не механический, не то стрекотание, не то шепот, не то хруст. Коммуникатор светит все слабей. Я тоже почти на нуле. Он кончается, а я остаюсь. Лаз выводит меня в помещение, километровые стены которого сплошь заклеены фотообоями, изображающими сочную зеленую траву. Только трава, трава, ничего другого. А вдоль этих зеленых стен зиждутся стеклянные цистерны, широкие сверху и сужающиеся к низу, в 10 человеческих ростов высотой. Таких воронок цистерн тут сотни, и каждая сверху донизу забита пыльно-зеленой кишащей массой. Кузнечики, саранча, лучший источник протеина. К раструбам воронок подходит закрытый конвейер, и из него на насекомых манны небесной падает какая-то зеленая масса, якобы трава. Зелень эта исторгается нескончаемо, постоянно, но следов ее внутри цистерн не видно, саранча перетирает ее мгновенно, изничтожает до последней молекулы. Те, кому повезло, кто остался с краю, пялятся своими бусинами через стекло на фотообои с травой. У них благоприятный психологический климат, пролетает у меня дикая и случайная мысль, а остальные глядят в соседей. Снизу к воронкам подведен другой конвейер. На него втягиваются насекомые, достигшие нужного размера, гибнут там от электричества и убывают изжариваться в кипящем масле. Стрекот их существования и шелест их умирания наполняют все сотни тысяч кубометров этого мирка до отказа. Не слышно ничего, кроме надсадно орущего в уши «чихрш-чихрш-чихрш-чихрш-чихрш». Не видно ничего, кроме постепенно осыпающейся, как песок в колбах часов, слитной зеленой массы. И вот я их вижу. По стене поднимается шаткая лесенка. Если вдруг надо будет человеку залезть наверх к конвейеру, к раструбам воронок и что-то там осмотреть, проконтролировать машины, ступени полметра шириной, перильца нитки. Почти под потолком лестница упирается в узкий мостик, проброшенный по воздуху над прозрачными цистернами. Мостик доходит до стены, в конце запертая дверь, и к ней загнана кучка оборванцев. Фигурка в сутане, женщины со свертками, укрывшиеся за спинами пары мужчин, а к ним подступают люди в черных балахонах с белыми пятнами вместо лиц. Я вцепляюсь в нитку, карабкаюсь по дрожащим ступенькам. Мне не страшно упасть, не страшно разбиться. Трое белолицых останавливаются, идут ко мне. Остальные вдавливают священника и прочих плотней, плотней, в закрытую дверь и в пропасть. «Где мой ребенок? Где она?» Святой отец что-то кричит мне, но саранча глушит его крик. Выбираюсь на галерею, тычу стволом в тех, кто ближе. У бессмертных только шокеры, схватка будет нечестной и короткой. Один из них, двух с лишним метров, человек-башня, почти такой же могучий, как наш Даниэль. Начну с него. Ловлю широкий беломраморный лоб в прицел. В шагах в пяти бессмертные застывают. Понимают, что... 717-й! Ян! Они, наверное, орут это изо всей мочи, но до меня доходит только еле слышный сип. Нельзя узнать голоса. Саранча перебивает его, перетирает интонации, тембр, оставляет одну только пустую шелуху слов. Самый ближний ко мне снимает маску. Это Эл. Тот здоровый, выходит и вправду Даниэль. Это мое звено, моя собственная родная десятка. Что они здесь делают? Какова была вероятность, что именно их пришлют за моим ребенком?